Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 19 марта, пятница, и сегодняшняя программа вот о чем. Вместо модных бутиков – баулы из Таганрога. Как Донецк ездит за покупками. Какой помощи хочет бизнес в прифронтовых городах и есть ли он там вообще? Народные депутаты предлагают запретить пропаганду в Украине идеологии русского мира, которая, цитата, «в течение десятилетий является идеологическим сопровождением политики России по собиранию земель, покорению народов, попыткам возродить СССР, утверждению имперских амбиций, декларированию себя не региональной, а мировой сверхдержавой». Фактически депутаты предлагают приравнять идеологию русского мира к нацизму и коммунизму, пропаганда которых уже запрещена в Украине, как известно. Почему идея запретить пропаганду так называемого русского мира пришла к нардепам только сейчас? Как отделить символику русского мира от просто российской символики? И как на запрет своего любимого идеологического дитя отреагирует российский лидер Владимир Путин? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это народный депутат из фракции «Слуга народа», один из авторов законопроекта о запрете пропаганды русского мира в Украине, Олег Дунда, и доктор исторических наук, исследовательница идеологии русского мира Лариса Якубова. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала послушаем выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой. Ей слово.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 6 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы произошли в окрестностях Пивденного, Водяного и Богдановки. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. В свою очередь группировка ДНР заявила о 3 случаях обстрелов своих позиций в районе Горловки и Ужовки. В Украине за прошедшие сутки обнаружили 15 850 случаев коронавируса, 262 человека умерли от осложнений, сообщает Минздрав. Больше всего больных обнаружили в Киеве, а также Львовской, Киевской, Харьковской и Винницкой областях. В Донецкой области сообщают о 665 новых случаях заражения и одном летальном. В Луганской 147 заболевших и одна смерть. Группировки ЛДНР сообщают о 232 случаях и одном летальном случае. Украина сделает обязательным условием въезда иностранцев в страну наличие у них ПЦР-теста на коронавирус, сообщает Минздрав. Такой тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Сейчас Минздрав вынес такие изменения на рассмотрение правительства. Ранее сообщалось, что в Евросоюзе планируют ввести паспорта вакцинации для въезда иностранцев и путешествий граждан стран-членов. Верховная Рада провалила голосование во втором чтении в целом за законопроект, который отменяет в Украине переход с летнего на зимнее время и наоборот. Украина должна остаться на зимнем времени. За проект закона 4201 проголосовали 212 народных депутатов из 226 необходимых. Предложение о направлении закона на доработку комитетом и повторное второе чтение поддержали 226 парламентариев. Перевод часов на летнее время проводят для сбережения электроэнергии. Планируется, что в ночь с 27 на 28 марта украинцы переведут время, переместив стрелки часов на 1 час вперед. Как отмечают авторы законопроекта, он направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на 1 час вперед или назад несет ряд негативных последствий. Апелляционный суд Киева отменил решение о запрете публикации книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» из-за упоминаний в ней о Викторе Медведчуке. Запрет отменили на распространение книги и упоминания о депутате, кроме одной фразы. Цитата. «Была ли возможность у Стуса выбрать меньшее зло, однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук». Конец цитаты. 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» в таком виде, то есть с упоминаниями о Викторе Медведчуке. Суд тогда признал, что некоторые фразы в книге унижают его честь и достоинство. Новости региона. Нерестовый запрет на вылов рыбы вводится на водоемах Донецкой области с 1 апреля. Вылов рыбы запрещается в следующие сроки. В реках с 1 апреля по 21 мая, в водохранилищах и озерах по 10 июня, в новосозданных водных объектах, а также придаточных системах рек и других водных объектах по 30 июня. В этот период запрещается организация соревнований по спортивному рыболовству и подводной охоте, проведение рыбохозяйственных объектах работ повышенного шума, а также заготовка камыша и других водных растений. Сумма штрафов за нарушение правил рыболовства колеблется от 680 до 3400 гривен с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого. Новости спорта. Киевская «Динамо» и Донецкий «Шахтер» уступили во вторых матчах 1/8 финала Лиги Европы и прекратили свое выступление в Еврокубках. «Шахтер» принимал итальянскую «Рому». В первом матче горняки уступили со счетом 0-3. Поэтому донецкую команду в турнире могла оставить только победа с разгромным счетом. Однако «Рома» сумела победить ее во втором матче 1-2. В обоих матчах своего противостояния с испанским «Вильярреалом» уступила и «Динамо». После домашнего поражения со счетом 0-2 киевляне проиграли и на выезде снова 0-2. Поражение украинских «Грандов» оставляет Украину на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА. Украина закончила сезон ниже 9-го места впервые с 2008 года. Это значит, что в следующем сезоне, который начнется летом 2021-го, Украина не получит прямой путевки в основной этап группового этапа Лиги чемпионов. Теперь квалификационные раунды придется преодолевать не только вице-чемпиону страны, как было раньше, но и чемпиону. И о погоде. Завтра, 20 марта, в Донецкой и Луганской областях пасмурно. Ночью ожидается мокрый снег, днем дождь. Температура ночью опустится до 2 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 21 марта, в восточном регионе без осадков. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем 5-7 выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маски, не болейте и позитивных выходных.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели «Громадського радио». Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии, обсуждать инициативу украинских народных депутатов о том, чтобы запретить пропаганду идеологии русского мира, так называемого в Украине, фактически приравнять ее к нацизму и коммунизму. Почему эта идея пришла к народным депутатам только сейчас? Как отделить символику так называемого русского мира от просто российской символики? В чем будет выражаться реализация этого законопроекта, если он станет законом? И как на запрет своего любимого идеологического дитя, которым без сомнения является идеология русского мира, отреагирует Владимир Путин? Об этом мы поговорим в студии с одним из авторов этого законопроекта и исследовательницей идеологии русского мира. 0800-300-403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по теме разговора в студии.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Дополнительные стимулы бизнесу в Донецкой и Луганской областях и, возможно, в Херсонской области, которая, как известно, граничит с аннексированным Россией Крымом, обещает Игорь Петрашко, министр развития экономики. Чем помогут в правительстве, правда, пока не уточнили. А чего бы хотел сам бизнес? Мы пообщались с предпринимателями из прифронтового поселка Опытное Бахмутского района и выяснили, чего он ожидает от государства, чтобы нормально зарабатывать и платить налоги.
Дмитрий живет в поселке Опытное Бахмутского района за полтора десятка километров от линии фронта. Сейчас он физическое лицо предприниматель, работает на едином налоге, помогает военным в ремонте техники. Дмитрий в начале 2000-х первым запустил в Бахмуте такой вид транспорта, как маршрутное такси. А под конец 2020 года, за два дня до местных выборов, это предприятие пришлось закрыть. Все автобусы распродал, всех работников уволил. Дмитрий говорит с легкой иронией, что с одной стороны избавился от обузы, а с другой потерял любимое детище. Почему так произошло? Дмитрий объясняет, его предприятие помогало и военным, и школе, и клубу, и людям с инвалидностью. Но гривна ползла вниз, цены на все росли. Тарифы на перевозки нельзя было поднимать из-за низких доходов пассажиров. Ведь в автобусе типа «Газель», по подсчетам Дмитрия, проезд должен стоить 15 гривен. Но если так поднять цену, то оплату проезда люди не потянут. В попытке спасти предприятие Дмитрий попробовал поучаствовать в программе поддержки бизнеса от областной администрации «Украинский Донецкий Куркуль». Вот что вспоминает Дмитрий.
Я прихожу к главе района и говорю, все, что у меня было, я потратил на помощь армии. Либо предприятие будет стагнировать и загнется, либо я найду средства для того, чтобы обновить парк. Он мне, а знаешь, что сказал? Жибрильский банк сказал так, перевозчикам денег не дадим.
Спрашиваем у Дмитрия. Хорошо, в областной программе отказали, но можно ли было взять кредит в банке?
14 февраля 2015 года в мой двор прилетело 3 ракеты. Рано. Скажи, мой друг, целесообразно ли будет мне взять 4 миллиона на 2 автобуса, зная, что в принципе в любой буквально момент и посыпались сюда грады?
А потом на маршрут Дмитрия, где работало 6 автобусов, поставили 2 коммунальных троллейбуса. И предприятие не выдержало конкуренции. 15 человек пришлось уволить. Сейчас у Дмитрия автосервис, мойка машин, магазин. Какие преференции нужны его бизнесу со стороны государства? По мнению Дмитрия, разные проверки не приносят пользы, а только отнимают время и нервы. Зато Дмитрий озвучил нам проблемы, решение которых, по его мнению, поможет бизнесу чувствовать себя комфортно, в том числе и на прифронтовых территориях. Проблема номер один. Бумажная отчетность. Дмитрий говорит, что отчеты на бумаге, например, статистика, не заставляют платить больше налогов государству, а вот проблем бухгалтеру добавляют. Проблема номер два. Кассовые аппараты. Вот что говорит Дмитрий.
Я поставлю РРО. Это просто повод прийти меня проверить. Вам надо чек. Я клиентам выдаю чек. От этого не будет экономического эффекта. Основная масса просто поставит РРО и на этих РРО зарабатывает тех, кто их продает.
Проблема номер три – доступность транспорта. Бизнесменам необходимы автомобили. Стоимость транспорта влияет на стоимость товара. А в Украине до сих пор не решили, как лучше и доступнее растаможить автомобили из Европы. Проблема номер четыре – дефицит работников из-за оттока кадров и низкого качества образования.
Лучшие люди уезжают, бросают все и уезжают. И это катастрофа. У меня, вот если раньше у меня была очередь на работу людей, сейчас наемный работник – это кошмар.
Проблема номер пять – нереформированные суды и правоохранительная система. Проблема номер шесть – справедливый доступ к коммуникациям, авансовый платеж за электричество. Дмитрий говорит, что оформить подключение электричества сложно, а потом придется платить в марте за февраль и такую же сумму на месяц вперед – за апрель. А в планах у Дмитрия – развивать автосервис. Он любит автомобили и радуется, когда клиенты улыбаются. А если государство не будет давать поводов для стресса и начнет решать проблемы, делится бизнесмен, то все будет, как говорит Дмитрий, в шоколаде. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
За одеждой в Россию, но не в Москву или Питер, а в Таганрог или Ростов. Даже дончане в условиях оккупации вынуждены собираться группами, заказывая трансфер и отправляться в путь через границу, чтобы приобрести брендовую одежду. По сути, конечно, оставляя поборы в карманах так называемых силовиков и перевозчиков. Местный житель рассказал нам, как это работает. Мы озвучили его рассказ.
В мирное время, когда функционировал Донецкий аэропорт и ЖД-вокзал, дончане могли отправиться на отдых куда угодно, практически в любую точку мира – Турция, Эмираты, Испания, Франция. Сегодня они ограничены в поездках как никогда, к оккупации добавился еще и карантин. Сегодня для жителей Ордло более-менее открыта одна дорога в Россию. Предлагают шоп-туры одним днем в Таганрог и Ростов-на-Дону. Стоимость переезда в Таганрог и обратно 1100 рублей. Это где-то 430 гривен. А в Ростов чуть дороже – 1400 рублей. Это 545 гривен. В Таганроге желающим предлагают скупиться в торговом комплексе «Мармелад», а в Ростове – в ТК «Горизонт» и «Мегамаге». Владельцев билетов таких шоп-туров забирают рано утром и к 20.00 привозят обратно. При этом больших любителей покупок собирают не только в Донецке, но и в Макеевке и Харциске. Однако и тут жители неподконтрольных районов Донецкой области ограничивают. Одному человеку разрешено провозить только 2 средние по размеру сумки или 2 чемодана. Интересно, что если раньше объявления о подобных вояжах за покупками просто висели на улицах или были опубликованы в интернете, то сейчас их уже начали предлагать сотрудникам госпиталя. предприятий. Судя по отзывам, цена проезда для обычных граждан в целом довольно лояльна, но для бюджетников и это затруднительно. На сегодня на оккупированной территории Донецкой области работают как минимум 40 турфирм и агентств, которые могут предложить такие покупательские вояжи. Шоп-туры уже организовывает и так называемый отдел туризма ДНР. Поездки осуществляют, как правило, раз в неделю. Места бронируют по телефону. Нужно назвать место посадки и высадки, имя и фамилию пассажира, паспортные данные, контактный номер. Для льготников есть скидки. Надо сказать, что все пошлины оплачиваются отдельно от цены за поездку. Первую оплату нужно сделать на таможне России. В среднем это от 500 до 1200 рублей. Это где-то 230 гривен за две сумки. После, уже по приезду в Донецк, покупатель снова должен оплатить свой багаж уже перевозчику. Цена от 50 до 200 рублей. Это приблизительно 40 гривен за одну сумку 70 на 70 сантиметров. Пока приобрести себе качественный фирменный товар дончане могут только так, или же по интернету, потому что в Ордло официально нет брендовых маркетов. В период скидок в торговых центрах в Таганроге или Ростове можно купить фирменную продукцию гораздо дешевле, чем в самом Донецке, куда она попадает контрабандой. Обидно, сетуют многие горожане, ведь раньше Донецк по развитию торговой инфраструктуры во многом превосходил тот же Ростов.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии». Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, разговор в студии. Народные депутаты предлагают запретить пропаганду в Украине идеологии так называемого «русского мира», которая в течение десятилетий, это все цитата, является идеологическим сопровождением политики России по собиранию земель, покорению народов, попыткам возродить СССР, утверждением имперских амбиций, декларированием себя не региональной, а мировой сверхдержавой. Фактически, народные депутаты предлагают приравнять идеологию русского мира к нацизму и коммунизму, пропаганда которых, как известно, уже несколько лет запрещены в Украине. Демонстрация символики. Почему идея запретить пропаганду русского мира пришла к нардепам именно сейчас? Как отделить символику русского мира от просто российской символики? Как будет реализоваться этот законопроект, если станет законом? И как на запрет своего любимого идеологического дитя отреагирует Владимир Путин? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами один из авторов этого законопроекта о запрете пропаганды так называемого русского мира, народный депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами по телефону исследовательница идеологии русского мира, доктор исторических наук Лариса Якубова. Лариса, здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, наш номер 0800 300 403. Обращаюсь к слушателям. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения вот к такой депутатской инициативе. Олег, ну расскажите нам, как пришла к вам такая идея в голову, да, запретить пропаганду русского мира в Украине. Уже как бы 7-й год войны идет, да, и сейчас вот такая вот инициатива появилась. Почему она именно сейчас, и почему вот вы решили, ну, сейчас в марте 21-го года подать вот такой вот законопроект?
Ну, смотрите, это одновременно и грустный, и тяжелый вопрос, потому что он, ну, очень перезрел. Этот вопрос еще должны были начать решать, ну, Украина как государство, еще в 2000-х годах во время президентства Ющенко. Я, насколько знаю, ему тогда приносили материал относительно того, что уже Россия начала информационную кампанию против Украины, началось продвижение русского мира. Ну, всем известно, например, Мюнхенская речь Путина. 2008 год, если не ошибаюсь, после чего началась в 2008 году военная операция, так называемое принуждение к миру в Грузии. Ну, всем об этом известно, нашумевшая, когда Россия поменяла абсолютно свой вектор развития, как такова. Но даже до этого на просторах информационных полях Украины Россия через каналы, через свои средства массовой коммуникации, через своих депутатов всячески продвигали идеи русского мира о том, что Украина как таковая не существует, что это квази-государство. Кстати, вчера было выступление господина Путина в Москве, на котором он заявил о том, что якобы коммунисты в 20-х годах по непонятным причинам для него перераспределили территории не в пользу неких квази-государств. ну, намекая, я так понимаю, на страны постсоветского пространства. Вот. Ну и плюс там было заявление о том, что российский народ, российская, я так понимаю, целостность возникла на базе крещения Руси Владимиром. И вот оттуда пошел российский народ, таким образом давая понять, что это как такового украинского народа не существует, а если он и есть, то это непонятное ответвление с их точки зрения единого целого российского народности как таковая. Для того, чтобы, естественно, реализовать свои имперские замашки, всем известна его фраза о том, что для него крушение СССР – это большая геополитическая катастрофа, ранившая его.
Крупнейшая.
Крупнейшая, да, крупнейшая, крупнейшая. Так вот, возвращаясь к этому, тогда это все продвигалось. И люди, которые тогда это обнаружили, я с ними обсуждали этот момент, они говорили, я видел эти наработки, которые они Виктору Андреевичу показывали, о том, что они еще тогда говорили о том, что если этому не давать отпор, это закончится военными действиями, агрессией Российской Федерации. Потому что любая информационная атака без отпора, так или иначе, должна этим завершиться. Как мы видим, уже дальше в истории, это примерно так и произошло. То же самое там Харьковские соглашения. По сути, это были как таковая попытка попробовать на слабо украинскую власть на тогда. Оказалось, что украинская власть достаточно слаба, она очень падка на корость, падка на различные пряники, и с ней можно крутить что хочешь, что и делать. Вот, к примеру, ну, если приводить пример, это Тузла, помним, как Леонид Данилович, при всем там разным к нему отношении, на конфликт Тузле отреагировали достаточно быстро, призвав туда войска, и на этом конфликт закончился. К сожалению, в последующем при Януковиче этого реализовать не удалось, и мы имеем 2014 год. Почему после 2014 года Порошенко и тогдашняя власть это не реализовали, понимая о том, что информационная война есть основной частью любой агрессии, а на сегодняшний день она является, наверное, даже большей частью агрессии. Почему они это не реализовали? Ну, это, наверное, вопрос к Петру Алексеевичу.
Хорошо, Олег, конкретно, что вы предлагаете вот этим законопроектом, вот как он будет работать? То есть определяется некая идеология «Русский мир», я вижу вот даже в проекте закона, вы говорите о том, что это сродная форма национал-социализма, нацизма, предлагаете вот так вот ее рассматривать, да, и определяется некая символика, определяются некие месседжи, и они запрещаются в Украине. Поясните, пожалуйста, суть ваших предложений.
Смотрите, любое, если вы обратите, как работает русский мир, вот в той же Европе, в том же у нас, он всегда работает через инструменты финансирования, через финансирование различных фондов, медиа. Большой пример, к примеру, закрытие телеканала Медведчука. По сути, де-факто их закрыли за пропаганду русского мира. Ну, давайте честно это признаем. Так оно и произошло. Соответственно, для того, чтобы это было более эффективно, предлагается усовершенствовать инструмент, четко определить, что является русским миром, что является идеологией русского мира, для того, чтобы, соответственно, РНБО и правоохранительные органы могли на это, имели инструмент на это реагировать. И при необходимости закрывать, в первую очередь, те организации, которые обеспечивают административный, финансовый, организационный ресурс для пропаганды этого русского мира. Соответственно, при закрыв эти каналы, он не сможет на информационном поле развиваться, и, соответственно, уже мы шаг к информационной победе на своей территории мы выиграем.
То есть цель этого законопроекта просто обозначить, что такое русский мир, и речь не идет о символике, а идет о месседжах, которые вот входят в это понятие идеологии.
И символики, смотрите, символика – это продолжение месседжа. То есть та или иная идеология, та или иная теория, то или иное слово передается в головы людей различными способами. И визуальным, и символикой, и аудио. То есть тут, возможно, другие. Главное, чтобы оно поддерживало идеологию.
Олег, а что такое символика русского мира? Как она будет отличаться от российской символики?
Ну, смотрите, на сегодняшний день там есть даже, насколько я понимаю, государственные фонды, так называемый «Русский мир», которые поддерживают это по всему миру. И там попечительский совет входят и депутаты Госдумы, и государственные деятели Российской Федерации. И он так, по-моему, называется «Русский мир», который имеет там свои филиалы и все остальное. Помимо того, если взять за символику, далеко не секрет, что в качестве символики «Русский мир» используется георгиевская ленточка. для того, чтобы заменить.
Но она уже запрещена, насколько я знаю.
Она запрещена, но финансирование все тоже. То есть мы просто ее запретили, но никаких санкций за дальнейшее использование нету. То есть, по сути, она не может распространяться, но остановить финансирование, инвестиционную поддержку на основании этого мы не можем, как таково. В результате приходится и применять механизм санкционный. Ну, надо упростить, надо это сделать гораздо проще. По поводу георгиевской ленточки, чтобы вы понимали, что это не только в Украине. Георгиевскую ленточку как таковую запретили практически во всех постсоветских странах. Начиная от Туркменистана и заканчивая Белоруссией. Там же был соответствующий скандал из-за этого дела. Ну, вы же понимаете, что это не просто так.
Олег, а как касательно официальных российских символов, российского герба, российского флага, это же тоже элементы так называемой русского мира, идеологии, да, и это этого элемент... и добиваются, наверное, Владимир Путин.
Нет, это элементы российской государственности. Не надо путать русские, идеологии русского мира и с русским языком, и с русской государственностью. Это то же самое, что, например, путать Гёте и немецкий язык с национал-социализмом. Ну, никто же не будет запрещать немецкий, наоборот, немецкий язык достаточно интересный, культура замечательная, писатели великолепные, но никакого отношения к национал-социализму это не имеет. Так же самое, как и русский язык, русские писатели, там, Чехов, Достоевский, Пушкин, никакого отношения не имеют к русской идеологии. Проблема в том, что и национал, кстати, социализм, и русский мир пытаются вот эти достижения своих народностей использовать для продвижения своей идеологии. Так же самое, как, кстати, русские органы пытаются использовать демократические институты Европы для продвижения своих интересов.
Олег, а снова к вашему законопроекту. Хочется узнать, а кто будет определять, вот, что является русским миром, что не является русским миром, как это будет работать, вот именно механизм?
Там предусмотрено в терминологии, то есть описание, что именно, какие действия определяются как идеология русский мир. То есть это в первую очередь, почему они похожи, например, на социализм, это в первую очередь превалирование определенной народности, в данном случае это русских, над другими народностями. В нашей ситуации это над украинцами, там, над белорусами, о том, что они являются там, превалирующим, то, что Путин сказал там, вчера, превалирующей народностью, что таких народов квази-территорий не существовало. Вам не напоминает национал-социализм, например, аншлюс Австрии? Нету Австрии, есть общая немецкая национальность. Очень похоже, один в один. Как, в принципе, если вы возьмете массу цитат из государственных деятелей Российской Федерации, сравните с цитатами во время нацистской Германии, они по сути своей мало чем отличаются.
Давайте, Лариса.
Вы даже сможете найти цитату, похожую в русской государственности, с цитатой при немецкой. Это удел женщин, это кухня, церковь и дети. По-моему, даже я такое видел.
Давайте Ларисе Якубовой дадим слово, доктору исторических наук. Лариса, ну вот прежде чем спросить у вас про ваше отношение к попытке украинских нардепов поймать русский мир, зафиксировать его в законодательном поле, запретить фактически пропаганду этой идеологии в Украине. Вот такой небольшой Олег сделал экскурс в историю, говорит о том, что ну, появился на мировой арене впервые в 2008 году эта идеология русского мира. Вот вы согласны, что тогда она стала ну, доминирующей во внешней политике Российской Федерации?
Ну, у меня сложилось достаточно сложное сейчас как бы впечатление от выступления уважаемого депутата. В первую очередь в связи с тем, что как бы обычное, опять же, явление, как бы вроде бы все слышали, имеют представление, но при этом эти представления как бы в рамках банальной эрудиции, что явно недостаточно для того, чтобы предлагать серьезные законопроекты. Поэтому я как бы советовала депутатам, которые уже взялись за такую серьезную работу, она, безусловно, является квазисерьезной для нашего общества и государства, находящихся в состоянии гибридной и негибридной войны, и понимая всю сложность противника, с которым мы имеем дело, в общем-то, начать с самообразования. Для начала, перед тем, как писать такие сложные юридические документы, я понимаю, что он, возможно, будет одним из краеугольных камней я так вижу, что как бы законопроект за законопроектом серьезные готовятся для того, чтобы обеспечить юридически переходный период, адаптацию, реинтеграцию оккупированных территорий Крыма. Мы уже все исследователи 7 лет последние говорим о том, что эта работа, безусловно, должна была начаться еще в 2014 году. Слава богу, наконец-то до этого дошли руки, но за 7 лет можно было уже достаточно много изучить и почитать, сказала бы я так. Ну, во-первых, Мюнхенская речь, это все-таки не 8-й год, а 7 февраль месяц. И как бы хорошо, что Ющенко в свое время объясняли многие вещи, но так и не смогли объяснить. В общем-то, за 7 лет пришла пора. И для начала как бы есть и специалисты. Кроме Верховной Рады у нас есть группа экспертов, которые 7 лет занимаются последовательно этими вещами, и для того, чтобы определить, таки дать четкое объяснение в серьезных юридических документах, что такое идеология русского мира. А это очень сложное явление. Его невозможно показать на пальцах. Невозможно под одну гребенку свести и фонд «Русский мир», и фонд, как бы, и доктринальные документы. И уж тем более собрать под одним таким, как бы, идеологическим куполом всякие и всяческие высказывания публичных личностей, политических деятелей, обычных депутатов, как наших, так и Госдумы, и обычных так называемых политических русских, которыми забита половина Украины. А я считаю, что документ, безусловно, назрел. Безусловно, этим нужно было уже заниматься 7 лет. И, к счастью, сформировано серьезное научное основание для того, чтобы сделать эту работу серьезной. Если есть такое желание, то есть группа экспертов. Я считаю, любые документы, которые претендуют на решение проблем такого глобального уровня, для того, чтобы четко обозначить свою позицию в мире, для того, чтобы из Запада, из Востока не нажить себе дополнительных проблем, для того, чтобы укрепить государственную безопасность, а не расшатать ее еще больше, нужно серьезно подходить к такой серьезной задаче. Поэтому для начала читать, образовываться, не основываться только на вытяжках из прессы и выступлений, ознакомиться с этим посерьезнее, ознакомиться с аналитическими документами, которые мы отсылаем все эти годы в органы власти и управления, в том числе в Верховную Раду. Наши аналитические записки и доповеди там лежат уже несколько лет, и то, касающиеся русского мира в том числе, а потом уже писать документы юридического плана.
Лариса, ну это, я так понимаю, вообще в мире первая такая инициатива, да, о запрете идеологии русского мира. Ну, если сейчас мы ее рассматриваем, да, и появилась она в парламенте украинском, нет аналогов никаких странах мира такого подобного, да. Есть запрет пропаганды коммунизма, национал-социализма, но о русском мире еще пока такого нет.
Ну, собственно говоря, в Европе выставляют, начинают барьеры, которые препятствует продвижению идей русского мира в русскоязычных общинах, присутствующих в их странах. Безусловно, на этот уровень они еще не вышли и не выйдут. Это не они в состоянии войны с Российской Федерацией. Это не их граждане умирают практически каждый день. И это не та проблема, которая у них сейчас номер один на повестке дня. Это мы та страна, которая 7 лет теряет каждый день своих, как бы, лучших людей, назовем это так. И это мы заинтересованы в том, чтобы свести эти потери к минимуму и, возможно, с наименьшими потерями восстановиться в прежних границах и усилить себя. Поэтому ждать, что вот весь мир побежит впереди нас, что-либо такое продвигать, это, как бы, по меньшей мере наивно. Это наша насущная задача. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это одна из сложнейших задач современной геополитики, и Украина должна отнестись к ней крайне серьезно.
Лариса, а вообще вот вам, как эксперту по этой идеологии русского мира, вопрос. Можно ее вообще поймать законодательно, выловить в очень многих месседжах, которые вот в информационном пространстве есть? Потому что, ну, вот три кита, на которых держится так называемая идеология русского мира, может, поправите меня, это православие, русский язык и культура и совместная историческая память. Вот именно то, что вот накидывает своим соседям Владимир Путин, российское именно видение истории. Ну вот можно ли эти вещи каким-то образом законодательно ограничивать, не нарвавшись на обвинения в наступлении на свободу совести, на наступление на русскоязычных, на обвинения в переписывании якобы истории? Это реально вообще, как вы считаете?
Что бы мы ни делали, все озвученные вами обвинения будут присутствовать в нашей жизни. Будем ли это делать мы в большей или меньшей степени? Это не вопрос отсутствия обвинений. Для нас это должен вопрос стоять в плоскости. Мы этим усилим свои позиции в мире и в стране, или мы ими их ослабим? Для того, чтобы мы их усилили, мы должны сделать это качественно, правильно и честно. То, что вы озвучили, это не идеология русского мира. Это как бы несколько штампов, использующихся высшими должностными лицами Российской Федерации на тех или иных геополитических площадках для того, чтобы объяснить те или иные свои политические действия. А что касается идеологии русского мира, то она как бы нигде не фигурирует в государственных документах. Она не вписана в доктрину Российской Федерации. С 2014 года о ней высшие должностные лица говорят все меньше и меньше. И по цитатам из их выступлений отследить это просто невозможно. Если же мы хотим внутренне себя все-таки идеологически защитить, безусловно, я как бы тоже сторонник правильных взвешенных путей и законопроектов. Все в этом мире, как вы говорите, можно схватить за хвост, отследить, обозначить и запретить. И запретительные меры, безусловно, дадут какой-то эффект хотя бы касательно тех людей, которые чего-то в этой жизни боятся. Ну, скажем, административных штрафов или сесть там на полгода, на год и так далее. Или просто даже разбирательств и суеты с органами правопорядка. Если же мы хотим все-таки обезопасить себя на глобальном уровне от таких идеологических влияний, а их разрабатывают, в общем-то, не государство, а проплаченные смежным государством группы идеологов и околонаучных деятелей, и просто рьяных людей, которые так понимают свою жизнь и так мир. Так вот, для того, чтобы обезопасить себя идеологически, нужно как бы работать со собственным народом не только запретительными мерами. Нужно народу объяснять, показывать, не запрещать идеологию, возможно, как таковую, объяснять, деконструировать ее мифы, показывать, насколько это страшно, насколько страшные перспективы несет с собой. А запрещать, возможно, нужно не саму идеологию, а ее пропаганду и сеяние ненависти в обществе. В общем, я еще раз повторюсь, что я считаю такой шаг одним из наиболее важных в ближайшей перспективе. И призываю еще раз очень серьезно к нему отнестись, потому что как бы в этой ситуации перспективы того, что нас обвинят в очередной раз в недемократичности, меня не пугает. Не первый раз, и не последний, и много-много раз мы будем как бы самой страшной страной в мире, да? Я закавычу, вы поняли, что это как бы не то, что я думаю, а то, как это будет подано. Но если мы хотим все-таки налаживать у нас внутри в стране стойкие основания для процесса нациостроительства и для будущего наших детей и внуков, то такие серьезные вопросы мы должны решать серьезно. Думая о перспективе, глобальная перспектива Украины в мире состоит, безусловно, не в российском векторе. И для того, чтобы нас приняли в глобальный вектор, мы все-таки должны генерировать идеи высшего порядка. не только запретительный, но и учитывающий основные тенденции мирового развития.
Хорошо, давайте я напомню, что у нас в гостях народный депутат от фракции «Слуга народа» Олег Дунда и Лариса Якубова, доктор исторических наук, исследовательница идеологии так называемого «русского мира». Мы обсуждаем инициативу народного депутата от фракции «Слуга народа» запретить пропаганду так называемого «русского мира» в Украине, приравнять ее к пропаганде коммунизма и национал-социализма в Украине, которые уже, напомню, запрещены, понять, как это может быть, как это может выглядеть в украинских реалиях. Наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Олег, ну вот если хотите, отреагируйте на слова Ларисы Якубовой. Еще вот вопрос тоже вдогонку, да, вот касательно этим законопроектов, как предлагается бороться? Ну вот если человек, допустим, пропагандируется идеей русского мира, да, как то же самое светит ему, что и за пропаганду нацизма и коммунизма в Украине, если законопроект станет законом?
Смотрите, ну, во-первых, я согласился бы с госпожой Якубовой. Это достаточно сложная задача в первую очередь, потому что ну, никто на сегодняшний день в мире по русскому миру этого не делал. То есть достаточно легко осудить на национал-социализм, базируясь на серии Нюрнбергских трибуналов. Там разные были, большие, малые трибуналы и так далее. Очень легко это сделать. В этой истории с русским миром, тем более, что, по сути, занимаемся сейчас только мы этим, плюс, может, там чуть Прибалтика этим занимается. Это достаточно сложная задача. Относительно материалов, сразу же скажу, что когда это подготавливалось, это базировалось на базе разработок Института стратегических исследований при Офисе Президента. То есть у них уже последние там, 4-5 лет, они очень активно этим занимаются, там у них достаточно большие наработки по данному вопросу, и это было взято за базис. Вот, как таковое. Относительно наказания, ну, исходя из того, что мы предполагаем, что национал-социализм и русский мир, они очень похожи, ну, по своим целям как таковым. Естественно, там наказания идентичны. То есть они ничем, собственно говоря, не отличаются.
Вы согласны с трудностями, о которых говорит Лариса Якубова? Вот если национал-социализм был, ну, по сути, государственной идеологией в Третьем Рейхе, да, то русский мир, ну, не государственная идеология. С виду-то Россия президентско-парламентское государство, да, с демократической якобы формой правления. Ну, все там, конституция неплохая, не агрессивная якобы по отношению к соседям. А вот русский мир — это что-то такое, которое витает и которое очень трудно вычленить и понять источник, откуда это исходит, собственно говоря.
Ну, все мы помним фразу, что там Брежневская, не помню, или Сталинская конституция, меня Якубов поправит, если что, я там могу ошибаться, я все-таки не историк, считалась одной из лучших в мире. Но это не означало о том, что она действительно по факту такой являлась. То есть формально в России демократическая система, а фактически там авторитаризм. То же самое и с русским миром. Формально там нету, насколько я помню, не предусмотрена государственная идеология, но фактически она есть в виде русского мира. Ну, не зря же русский главный фонд, который сидит на грантах правительства и на бюджете правительства России, практически полностью попечительский совет сформирован из госслужащих высшего ранга. Естественно, они это прикрывают для того, чтобы нужно понимать, что на сегодняшний день правительство и руководящие органы Российской Федерации — это в первую очередь легисты. И они подходят к своим принятию решений именно с этой точки зрения, о том, что на бумагах все было чисто, а вот по факту получается, как получается.
Олег, ну давайте вот какие-то конкретные примеры. Ну, допустим, кто-то в Украине говорит о том, что Николай Гоголь – российский писатель, или Булгаков – российский писатель. Это пропаганда русского мира?
Нет, конечно. Нет, конечно. Это его мнение. Но при чем здесь пропаганда русского мира? Никакого отношения к нему не имеет. Еще раз, пропаганда русского мира и российская идеология русского мира — это в первую очередь захватническая агрессивная технология. О том, что там Украина не существовала, территория, которая находится Украина, это русская территория. Вообще русский народ является превалирующим, все остальные — это дополнение к нему и так далее. То есть без национал-социализма оно очень похоже. А кто человек, кто писатель, кто говорил, ну, это к русскому миру не имеет никакого отношения. Это не деловое.
Лариса, имеет это отношение к русскому миру?
В первую очередь, это агрессивная часть.
Ну, вот смотрите, опять же мы возвращаемся к тому, что как бы это очень сложное, многосоставное явление. И если говорить о русском мире как идеологии, да, то она разбивается как минимум на три блока. Вот то, что, о чем говорит Олег, господин Олег, да, это о том, о ярком правом крыле идеологов русского мира, это то, что как бы все называют квазифашизмом или русским фашизмом, это то, что олицетворяет собой Дугин. Вот. А, например, тот фонд «Русский мир», который уже прозвучал здесь не один раз, который является, да, как бы аффилированной политтехнологической структурой, которая много лет уже продвигает идеологию защиты прав соотечественникам за рубежом и возглавляется внуком Молотова, тоже называется, да, «Русский мир», но то, что он называется «Русский мир», это не значит, что она транслирует озвученные идеи, то есть на и не только транслирует озвученные идеи, у нее висит на сайте устав, ее документы определяющие, в которых этого нет, в которых иначе озвучивается, что такое «Русский мир». Там как бы совсем другие ракурсы и пассажи. И вот от того, что мы их подбиваем под одну гребенку, ничего в мире к лучшему не меняется. Как бы. И наши угрозы от русского мира, они же этим не развеиваются. Есть еще третье крыло геоэкономическое. И создатели этого как бы, направления уже давно отказались от своего детища, потому что они увидели, во что это вылилось. И то есть вычленить из всего этого идеологического многоголосия именно ту составляющую, которая является квазифашистской, то мы увидим, что государственные структуры как бы никак вроде бы с ней не соприкасаются. И да, для того, чтобы какую-то идеологию провозгласить вот фашистующей, то для начала ее нужно разобрать на составляющие. И с фашизмом действительно это просто сделать, потому что был Нюрнбергский процесс, мир признал ее людоненавистницкую, да, и здесь нет никаких вопросов. А вот с русским миром, как бы на сегодняшний день мы не разобрались даже в чисто теоретическом плане. То есть огромный массив литературы, огромный массив людей, которые просто доят эту идеологию и здесь, и там. Огромный массив людей, которые что-то слышали, что-то видели и читали какую-то цитату. Огромный людей массив, которые сделали себе на этом карьеру. Огромный массив людей, которые пошли убивать с оружием в руках, будучи неофитами этой идеологии. Мы их знаем как бы практически поименно. Огромный массив людей, которые возглавили банд формирования. Огромный массив людей, которые открыли закрытые перед этим социальные лифты и возглавили квазигосударство. И уже вот последний съезд, если вы помните, в Пушилинский двигает идею, они пытаются перехватить знамя идеологии русского мира. А на самом же деле, знаете, ситуация состоит в том, что каждый кулик в своем болото хвалит. И каждый поет о своем, но почему-то все в этом видят русский мир, и все считают, что они участвуют в этом. То есть на сегодняшний день говорить как бы системно и структурно, чисто с позицией, как это все вычленить. Вычленить это все очень сложно. Как правило, это могут сделать только специалисты. Поэтому я в который раз призываю не относиться к этому как к простой манипуляции. И это принесет, как любая серьезная хирургическая операция на теле нашего общества, пользу только тогда, когда она будет сделана профессионально. Безусловно, назревшее решение, безусловно, нужное для того, чтобы оградить ту часть общества, которую можно оградить, чисто технически, для того, чтобы им не забивали голову вот этим всем шлаком информационным, Будь этот шлак информационный, просто бытовухой какой-то, которая просто бы отвлекала людей от реальности, это один вопрос. К сожалению, эта идеология часто густо ведет к фатальным последствиям. Она натравливает людей одной национальности на людей другой национальности. И с этим серьезно следует работать. Но еще раз повторюсь, это один из сложнейших вопросов современной идеологической жизни нашего государства и смежного государства. Мы находимся в состоянии войны. Вступаться за нас некому. А наша основная задача – создать единый внутренний фронт. Для его создания нужно использовать все доступные инструменты. И вот такой запредельный, заградительный инструмент должен работать на нас, а не против нас.
Поняли вас. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте. Откуда вы обращаетесь к слушателю?
Здравствуйте. Это я, да, Луганщина.
Добрый вечер.
Наталья. А вы знаете, я бы не боялась вот так вот этого слова «русский мир», потому что, ну, собственно говоря, русский мир – это мы, это Киевская Русь, это Украина. Они украли у нас название, они украли у нас саму идею. То есть это мы русский мир. А не было Московской Руси, не было там Рязанской, Смоленской Руси. То есть эти люди – это, скажем так, смесь тех, кто называют себя русскими, это смесь финно-угорцев, татаро-монгол, ну, представитель Шойгу, тот же тувинец, и кавказцев. Особенно прекрасно было, когда Симоньян, Бабаян и Киасаян, значит, взывали к матушке России. Вот. Люди украли абсолютно название, историю, перековеркали, перекрутили. Русский мир, это мы, все пошло от нас. Истоки у нас. Эти люди присосались. Эта татаро-монгольская орда присосалась и возглавила. Знаете, как говорят, с мафией бороться нельзя, ее надо возглавить. Вот они возглавили, нам надо действовать точно так же. Это мы русский мир.
Так а что вы предлагаете?
Ну, хотя бы на идеологическом фронте начать говорить, а какие вы русские? Кто такие русские? Где была Москва, когда Киевская Русь уже функционировала как государство? Вот не было даже маленького населенного пункта под названием Москва. Сейчас же Москва, это как бы центр какого-то такого православия, центр, какой центр? Вот об этом надо говорить. Не надо бояться этого словосочетания. Надо говорить, что его украли, что его присвоили. Что
понятно, да. Ну, все зависит еще от размера рупора, в который может говорить Украина и в который говорит Российская Федерация, которая покрывает информационно всю планету, утверждает, что, ну вот, они правонаследники истории, наследники истории Руси и Украины. Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Выключите, пожалуйста, приемник, иначе не пообщаемся.
Сейчас нажимаю на паузу, подожди. Смотрите, все правильно. Продолжу. Хочу дать респект депутату со «Слуги народа». Давно пора это пресекать, эту пропаганду российскую. Давно пора. Только поддержка, только вперед, Украина победит. Ребята, я вообще не ожидал от такого.
А что
такого.
Вы именно вот говорите, пропаганда российская, ну вот как вы это видите, пресечение российской пропаганды, борьбы с идеологией русского мира?
News One, ну давайте начнем, ну News One, uh-huh. Эти вот каналы, вот эти вот всякие выступания Соловьева, вот это вот вранье, вот это вот пропаганда того, что здесь даже нет, даже отрицание агрессии российской uh-huh. в Украине, это и есть российская пропаганда, я считаю, ну а как?
Лариса, ну, вот если коротко, можете нам сказать, ну вот те санкции в отношении телеканалов, которые называют, да, вот связанными с Виктором Медведчуком, пропагандируют, можно ли вот их ограничение работы назвать борьбой с русским миром в Украине, вот да или нет?
Назвать можно. Подождите, боже, сколько же здесь времени прошло? Поживем, посмотрим. В любом случае, знаете, если ничего не делать, так ничего не изменится к лучшему. У нас озвученные площадки вами превратились в абсолютные площадки дезинтеграции общественной. И если не выставлять никаких заслонов, то как бы 7 лет мы продержались, молодцы. Но мы же сползем в это состояние бесконечной склоки, и как бы это не тот идеал, на который мы ориентируемся все. Другое дело, что, безусловно, я во многом вижу элементы политического хайпа и политических манипуляций. Куда же без этого? Но как бы то, о чем эксперты говорят 7 лет, по шажочку начинает внедряться. Очень плохо, что, понимаете, не только финны оказались очень сильно медлительным народом. 7 лет в такой ситуации жить, как живет Украина и украинцы, 7 лет круглосуточно выдерживать такие цистерны помоев идеологических и абсолютно дезориентирующих в пространстве. Но надо быть очень сильной страной. Тем не менее, я выступаю за то, чтобы как бы начинать очищать свои пространство и ментальное, и идеологическое, эмоциональное. Украинцы очень устали от всего этого. И есть такие ситуации, знаете, когда свобода слова хорошо, я всегда за свободу слова, я за. Я очень глубокий демократ. Но бывают ситуации, когда нужно что-то отсечь и освободить человека.
Ну вот да, как раз, Лариса, я вот хотел услышать. Да, может быть, как раз и не хватает такого закона. Понятно, вот сейчас это предложение не идеально, по вашим словам, но который бы давал санкцию на вот немедленное закрытие, возможно, телеканалов, которые, да, любых средств массовой информации, которые распространяют вражду, и, может быть, как раз и этим законом и станет закон о запрете идеологии русского мира. Еще слушатели давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Алло, это я?
Да, здравствуйте.
Да. Меня зовут Александр, город Днепр. Ну, первым делом я хотел бы вот у вас прекрасный сегодня гость Лариса Якубина, если я не ошибаюсь. Это блестящее выступление. Вот я скажу, я первый раз слышу это полностью. Я бывший пропагандист, и вот я скажу, что хотел сказать по теме. У нас совершенно не хватает пропаганды в обществе. Вот смотрите, чтобы послушать ваше радио, я через интернет нахожу. Я не уверен, что каждая бабушка и большинство людей, да, вот слышат. У нас практически нет, если мы включим радио, да, там одна музыка. Там нет, ну, есть только украинское радио и есть еще НВ, где можно послушать какие-то обсуждения, немножко политики. У нас, ну, совершенно, как будто война у нас не идет. Мы проигрываем в этом. А как же мы собираемся бороться? Как же мы собираемся объяснять людям? Вот я, скажем, я своим знакомым, у меня было в моем окружении те, которые про ту же Георгиевскую ленточку, которые были недовольны, начинали рассказывать, что это память. Но когда я им объяснил, что это символ просто. Сегодня это символ бандитов, которые нас убивают. Как можно на себя одеть? Эти люди все согласились. Им достаточно было это пояснить. И тому подобные вещи. У нас ничего в этом плане не делается. И первое, это, ну, я не знаю, как, возможно, ваши гости подскажут. Вот смотрите, если вспомню, я уже человек немолодой. Вот раньше были, проводились политинформации с людьми в каждом коллективе. Ну, неужели это сложно? Или придумать какую-то другую форму доступности информации, прояснения ее? Вот
ну,
в этом,
я политинформация, считаю... да, наверное, это скорее формат такого, ну, советского строя, да. Украина не может, наверное, навязывать какую-то идеологию внутри своим гражданам. Все-таки демократия. Вопрос еще такой народному депутату Олегу Дунде. Олег, а вот сейчас судьба вашего законопроекта, я так понимаю, он сейчас на рассмотрении Комитета по правовой политике.
Смотрите, я для начала хотел бы отреагировать на те...
Очень коротко, если можно, у нас осталось минута-полторы.
Коротко. Свобода слова, вот мы занимались достаточно долго вопросом свободы слова, это есть не абсолютная дефиниция. То есть мы смотрели и Конституцию, и Конвенцию по правам человека. Если не всех смотреть, вот все смотреть, а не отдельный абзац, окажется о том, что там и определенные статьи о том, что свобода слова не должна залезать на территорию нацбезопасности. Свобода слова заканчивается там, где начинается нацбезопасность. Это есть и в Конвенции, и есть в Конституции. То есть надо говорить, что она абсолютная, и вот свобода слова больше ничего. Это то, что люди заблуждаются. Относительно законопроекта, он внесен, там есть определенная своя процедура. То есть где-то порядка 2-3 недель там альтернативные законопроекты, и дальше рассматривается комитетом. Предварительно, я так предполагаю, комитетом будет рассматриваться в начале мая. С учетом того, что там есть участие Института стратегических отношений, с учетом стратегических исследований, извиняюсь, с учетом того, что мы видим, что у нас как идет РМБО, то есть мы полностью идем... Правильно соглашусь с моей не с коллегой, а с госпожей Якубовой, о том, что мы идем в западном направлении, то я предполагаю, что у нас в этом, с этим законопроектом достаточно хорошее будущее. Это не отменяет того, что когда он будет применяться на практике, соответственно, для, по каждому кейсу нужно привлекать уже соответствующие эксперты.
Спасибо большое. Спасибо за повод даже обсудить в очередной раз вот эту вот идеологию русского мира, пояснить ее нашим слушателям. Будем следить за развитием событий. Это были Олег Дунда, народный депутат от фракции «Слуга народа» и доктор исторических наук Лариса Якубова. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Больше ищите в интернете и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».